Глава 20. Цестий отправляет посольство к Нерону. Дамаскинцы перебивают живущих среди них иудеев. Жители Иерусалима, возвратившись из погони за Цестием и восстановив внутри порядок, выбирают многих военачальников, в том числе также автора этой истории. Кое-что об административной деятельности Иосифа. После поражения Цестия многие знатные иудеи оставили город точно так же, как спасаются с погибающего судна. Оба брата, Костобар и Саул с Филиппом, сыном Иоакима, он же был военачальником царя Агриппы, бежали из города и отправились к Цестию. Как вместе с ними Антипа был осажден в царском дворце, и как он, отказавшись от бегства, был убит мятежниками, об этом мы расскажем в свое время. Цестий же послал Саула и его свиту по их собственной просьбе в Ахаю к Нерону с тем, чтобы они изложили пережитые ими самими бедствия и взвалили бы вину войны на Флора. Перенесением гнева Нерона на последнего он надеялся именно отвратить грозившую ему самому опасность. Между тем жители Дамаска, узнав о гибели римлян, поспешили убить проживавших среди них иудеев. Подобно тому, как прежде они из подозрительности созвали раз иудеев на собрание в гимназии, они решили, что и теперь, назначив такое же собрание, им легче всего будет осуществить задуманный план. Они только боялись своих жен, которые, за немногими исключениями, все преданы были иудейской вере. Они поэтому тщательно скрывали от них этот план, напали на стеснившихся на маленьком пространстве 10 тысяч невооруженных иудеев и вырезали их всех за один час, не подвергаясь сами никакой опасности. Когда преследователи Цестия возвратились в Иерусалим, они частью силы и частью убеждением заставили перейти на свою сторону находившихся еще в городе римских друзей – и назначили собрание в храме с целью избрания нескольких полководцев для ведения войны. Избраны были Иосиф, сын Гариона, и первосвященник Анан с безграничной властью над городом и особым полномочием вновь исправить городские стены. Сына Симона, Элиазара, хотя он имел в своих руках отнятую у римлян добычу, похищенные у Цестия деньги, а равно и другие государственные суммы, они все-таки не хотели поставить во главе правления, так как они видели в нем властолюбивого человека, а преданные ему зелоты вели себя как его телохранители. Немного спустя, однако, недостаток денежных средств и обворожительность Элиазара довели народ до того, что он подчинился ему как верховному повелителю. Для Идумеи они избрали других полководцев, а именно Иисуса, сына Сапфия, одного из первосвященников, и Элиазара, сына первосвященника Анания. Прежнего идумейского начальника Нигра по прозвищу Пирейский, так как он происходил из лежавшей по ту сторону Иордана области Пиреи, они подчинили власти только что названных лиц. Остальная часть страны тоже не была забыта. В Иерихон послан был в качестве военачальника Иосиф, сын Симона, в Пирею Манасия, в округ Фамны Есей и Иоанн, которому были подчинены также Лидда, Иопия и Эммаус. Начальство над округами Гофны и Акробатины получил Иоанн, сын Анания, над обеими частями Галилеи Иосиф, сын Маттафии. К его же области была причислена Гамала, сильнейший город в том краю. Каждый из остальных начальников управлял веренной ему областью по своему личному усмотрению. Иосиф же по прибытии в Галилею старался главным образом обеспечить себе прежде всего расположение населения, в том убеждении, что на этом пути он больше всего будет успевать даже при том условии, если счастье не будет ему сопутствовать. Он понял, что сильных он привлечет на свою сторону, если будет делить с ними власть. Простую массу, если главнейшие мероприятия он будет осуществлять через коренных жителей и популярных среди населения лиц. В этих видах он избрал 70 старейших и почтеннейших мужей и поручил им управление всей Галилеей. В каждом же отдельном городе он организовал судебное учреждение из 7 судей для незначительных тяжб, в то время как более важные дела и уголовные процессы подлежали ведению самого Иосифа и упомянутых 70. Упорядочив таким образом юридические отношения в общинах, он приступил к мерам для ограждения внешней их безопасности. Так как он предвидел нападение римлян на Галилею, то укрепил подходящие места – Иотапату, Версаву, Селамин, кроме того, Кафарикхон, Яфу, Сигон, так называемую Итаверийскую гору, Терихею и Тивериаду. Далее он обвел окопами пещеры на берегу Генесарецкого озера в так называемой Нижней Галилее, а в Верхней Галилее – Ахаварскую скалу, Сев, Ямнив и Меров. В Гавлане он укрепил Селевкию, Сагану и Гамалу. Только сипфарийцам он предоставил самим обстроить свои стены, так как нашел их снабженными деньгами и вполне расположенными по собственному побуждению к войне. Гисхалу точно таким же образом укрепил на свой собственный счет Иоанн, сын Леви, по приказанию Иосифа. В других работах по возведению укреплений он сам участвовал, оказывая им свое содействие или непосредственно руководя ими. Кроме того, он набрал в Галилее войско из более чем 100 000 молодых людей и снабдил их старым оружием, как только можно было его собрать. Убежденный в том, что римское войско обязано своей непобедимостью главным образом господствующему в нем духу дисциплины и постоянному обиходу с оружием, он должен был позаботиться об ознакомлении своего войска с практическим учением. Но так как он считал, что строгую дисциплину можно поддержать лишь большим числом предводителей, то он сформировал свое войско больше по образцу римского и назначил над ним многочисленных начальников. Солдат он разделил на маленькие корпусы и поставил их под команду предводителей каждого десятка, сотни и тысячи людей, а над этими предводителями стояли начальники больших отделений. Он обучал их передаче друг другу военных лозунгов, трубным сигналом к наступлению и отступлению, стягиванию и развертыванию флангов. Дальше, как побеждающая часть подает помощь другой части в случае стесненного положения последней, и всегда напоминал им о необходимости хранить присутствие духа и закалить себя телесно. Но чаще всего он для того, чтобы сделать их подготовленными к войне, рассказывал им при каждом удобном случае о прекрасном порядке в римском войске и ставил им на вид, что они будут иметь дело с людьми, которые благодаря своей телесной силе и мужеству покорили почти весь мир. Еще до начала войны, говорил он хочет испытать их военную дисциплину на том, оставят ли они привычные им пороки, воровство, разбойничество и хищничество, бесчестные поступки против их соотечественников и стремление наживаться за счет разорения своего ближнего. Ибо для успеха войны чрезвычайно важно, чтобы солдаты принесли с собой чистую совесть. Те же, которые из дому являются уже испорченными, имеют своим противником не только надвигающегося неприятеля, но и самого Бога. С такими и другими напоминаниями он обращался к ним безустанно. Он имел уже вполне организованное войско из 60 000 пехоты, 250 всадников и, кроме этих сил, на которые возлагал главнейшие надежды, еще около 4 500 наемников. 600 отборных солдат составляли его личную стражу. Все войско, за исключением наемников, без труда продовольствовалось городами, потому что каждый из перечисленных нами городов посылал на действительную службу только одну половину, а другую половину удерживал у себя для добывания средств на удовлетворение нужд первой. Так что одни стояли под оружием, а другие употреблялись для различных работ и, снабжая вооруженных съестными припасами, взамен этого пользовались защитой, доставленной им последними.